«Верю, не верю». Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья! Мы читаем легендарные истории из Библии, полную чудес и каких-то такого активного участия Бога в жизни людей. Но потом Бог куда-то пропал. И сегодня, когда Он нам так нужен, куда Он делся и почему Он пропал? Почему все, что у нас есть сегодня о Боге и от Бога, это Библия и то, что мы называем верой в Него? Можно ли верить в невидимого Бога? И как же опираться на Него? Как же на Него надеяться, если Он куда-то пропал, куда-то исчез? И сегодня мы этот вопрос будем обсуждать с пастором Церкви Ковчег Алексеем Васильевичем Дадочкиным. Привет вам, Алексей Васильевич Дадочкин.
Доброе утро.
Давно вас не было у нас, да. Прямо в студии.
Но...
Почему же Бог пропал, когда Он так нужен? И почему, и как вообще, в принципе, можно иметь отношение с Богом, который так невнимательно к нам, к людям? У нас есть только книга, книга древняя, книга старая. Все ее читают, как кому придется, вытаскивают оттуда что-нибудь для себя непонятное. Но вот, вот Бога такого, Бога, который делает чудеса, мы не имеем. Как же в Него поверить-то тогда? И почему Он пропал?
Влад, очень важный вопрос ты затронул. Очень интересный. Наверное, это самый главный вопрос, который сегодня задают люди. Не только верующие, но и люди, может быть, далекие от веры, хотя бы слышащие о Боге, но все равно... Вот кажется, что Бог где-то далеко, где-то Он спрятался. Может быть, было бы неплохо, чтобы вот наши читатели, слушатели, зрители могли бы вот подсказать, где же прячется Бог.
Да, ваше мнение, естественно, нам очень важно. Вы оставляете его в комментариях, ставьте лайки, делайте репосты и в комментариях пишите, почему, почему и куда, и почему Бог пропал, когда Он нам так сегодня нужен, когда мы действительно нуждаемся в появлении в нашей жизни какого-то большого, такого доброго, седого старца, который бы нас всех успокоил, да, и сказал, что все будет хорошо. Ваше мнение мы в комментариях обязательно будем ждать, и я их буду читать, безусловно.
Да, это было бы очень интересно посмотреть, как вот все-таки мы думаем, куда прячется Бог в самые тяжелые и трудные обстоятельства нашей жизни. У нас таких обстоятельств бывает очень много, часто, и... Нам бы хотелось бы, чтобы Бог присутствовал рядом, а Его почему-то нет.
Мне вообще кажется, что нечестно, знаете, по отношению к людям Бог поступает. Потому что вот мы опять же Библию читаем, там, да. Там зафиксировано примерно сколько там, 2-3 тысячи лет истории, да? 3 тысячи примерно, 2,5, да?
Ну, самая библейская история это 1600.
1600, полторы, да, 2,5, да, полторы. Mm. Ну вот, и там Бог везде, вот начиная от первой книги «Бытие» и заканчивая... последними книгами хронологически, там везде какие-то чудеса происходят. Люди там наступают на скорпионов, не знаю, там огонь с неба посылают, моря расступаются и все прочее. А потом все это пропало. И почему? Это разве честно по отношению к нам?
Ну, я бы не стал так утрировать, что вот в библейской истории случались чудеса, а потом как-то Бог пропал. Потому что если мы читаем Библию, то, например, книгу Псалтирь мы возьмем, то очень много вот, псалмов, которые написал Давид, мы видим, что он чувствует себя в одиночестве. Он тоже не видит этих чудес. Он тоже, ему порой кажется, что Бог где-то далеко находится. Ну, например, вспомнить, что унываешь ты, душа моя, не смущайся, и радостно будет. То есть вот какое-то постигло вот такое уныние. Ну, чем-то напоминает, наверное, и наше тоже настроение, порой вот какие-то трудные периоды жизни. Поэтому вот присутствие Бога было бы важно вот здесь. Конечно, хотелось бы таких чудес увидеть, там на скорпионов, на змей наступать, там огонь с неба, чтобы спускался, враги, чтобы там ложились рядами, да. И так далее. Там все, и так... Но вот нужно понять, где Бог находится в этот момент. Потому что Писание говорит, что Бог-то находится везде.
Да, он находится он, везде, он, где-то рядом, да, недалеко от каждого из вас.
Да, он не находится сами. Только в тех трудностях, в которых мы находимся.
Ну вот я вас могу потрогать, да, и вам да. По телефону позвонить, да. Когда мне будет грустно, тоскливо, скучно, одиноко, вы меня успокоите, а вот Богу я так позвонить не могу. Так, чтобы действительно не просто в пустоту бросить какие-то слова там, да, а чтобы услышать ответ, чтобы действительно почувствовать присутствие физическое, чтобы услышать какое-то наставление. Чтобы вы могли приехать ко мне домой, в конце концов, не знаю, там, успокоить меня. Ну, как-то, то есть, вы можете в моей жизни поучаствовать. А вот такого участия Бога в жизни я не вижу у людей сегодня.
Ну, давай, может быть, разовьем немножко эту иллюстрацию, которую ты привел. Тебя тоже не каждый человек может утешить. Не каждого человека ты пустишь в дом. наверное, все-таки есть категория, определенная категория людей, которых, ну, вот, которые могут помочь тебе утешить. Даже если к тебе придет профессиональный психолог, вот, и начнет тебя утешать, то, может быть, не совсем тебе это подойдет. То есть здесь все-таки вот, твоя перспектива и твой взгляд на этого человека, который к тебе пришел, тоже играет роль, согласись.
Да.
Вот. Я думаю, что, наверное, вот нужно здесь и свою перспективу на Бога тоже немножечко чуть-чуть повернуть. Потому что, когда мы говорим о том, что мы не видим Бога в нашей жизни, это не констатация объективной реальности. Это наш субъективный взгляд.
Да, однако, тем не менее, вас я могу потрогать. И даже если я вас не могу потрогать, я знаю людей, которые вас могут потрогать. То есть, да. Вашу объективную существование, вашу реальность объективную я могу доказать как-то, да?
Что-то мы сошли на атеизм такой конкретный, классический.
Да. Но я не могу... Вряд ли мы можем честно сказать, что Бог – это объективная реальность. Потому что мы не можем в том же смысле, что и вы – объективная реальность.
Но Бога нельзя мерить физическими мерками. На Бога нужно смотреть вот, духовными глазами. А это особое состояние, особый подход, и к этому нужно стремиться. Потому что если мы поставим такую цель, чтобы как-то физически, ну или там, будем говорить, околофизически, да, что-то подобное, вот какими-то такими явными признаками увидеть Бога, то мы разочаруемся, потому что язык разговора с Богом, он немножечко другой. И признаки присутствия Бога, они другие. Ну, может быть, стоит немножечко так вот начать вот с того периода, 1600 там, лет назад, или там, когда все это начиналось, потому что Библия очень четко показывает, где Бог находится в трудные минуты. Самый первый трудный период, который произошел вообще в истории человечества, это Эдемский сад. Согласись. Ну, как бы оттуда все исходит.
Самый трагичный.
Самый трудный, самый такой вот тяжелый. И что мы там видим? Мы видим, что Бог идет и спрашивает: «Адам, где ты?» Адам прячется. Не Бог прячется, а Адам прячется. То есть вот этот момент очень важный, потому что когда мы говорим, что где прячется Бог, то, наверное, все-таки, если посмотреть немножечко так вот, наш фокус сместит в сторону реальности, то это Бог нас может не видеть, а не мы Бога не видим. То есть человек прячется от Бога. Я понимаю, что это сложно немножечко понять слушателям, но, может быть, они там уже какие-то ответы нам готовят, где прячется Бог.
Друзья, ставьте лайки, делайте. Вот пишет у нас, для кого-то Бог вообще умер, пишет нам Жанна Михайловна.
Это идея Ницше такая, Бог мертв.
Ага. Ольга пишет, у кого Бог пропал с улыбкой? Я бы задала вопрос иначе, куда я делал Бога из своей жизни? Отношения с Богом построить, вот и будет участие. От того, с кем нет отношений, странно ожидать участия. Бог не пропал, вера пропала, пишет Алексей Олегович. Ольга добавляет, Бога нельзя мерить физически, как человек человеческим сознанием увидеть Бога. Инструментария даже такого нет в нашем арсенале. Но, тем не менее, мы читаем в библейской истории, что люди видели Бога своими очами, да, они видели прямо. В Эдемском саду было личное общение Бога с человеком?
А в Эдемском саду до грехопадения, ну, предполагаем, что это все-таки было такое вот, ну, явное общение.
Да, Бога потом ангелы приходили всякие.
Ну, ангелы – это все равно, это опосредованные такие личности. Наверное, таким примером ярким будет, когда Моисей хотел увидеть Бога. И Бог говорит ему, Моисей говорит, что покажи мне себя. И Бог говорит, ну, меня невозможно увидеть и остаться живым, но я потом пройду через расселину скалы, и ты меня увидишь как бы со спины.
Да, но тем не менее он его увидел.
Как бы со спины. У Бога нет спины, понимаете? Вот в этом-то вся проблема. Что увидел Моисей, мы тоже не знаем. Вот что-то Бог показал, вот, немножечко себя, Моисея, но мы не знаем, это определенная такая тайна для нас. Поэтому Христос говорит, блаженны не видевшие, но уверовавшие. Но я очень рад вот, комментариям, которые вот, они практически параллельны вот, той тематике, которую я веду здесь.
Да, Серега Комаров пишет, у верующих, во всяком случае у тех, с кем я общался, двойные стандарты. Когда все хорошо, это рука Божья. Когда все плохо, Бог тут ни при чем. Или посылает нам испытание. Красивее всех отмазались свидетели Иеговы. Пишет он, что вы имеете в виду, Сергей, по поводу свидетелей Иеговы, можете нам написать, и должен добавить запрещенный в Российской Федерации. Смотрите, я имею в виду, когда задаю вопрос, почему Бог пропал, когда он так нужен, потому что мы читаем, опять же, библейскую историю, а если мы читаем, там, веря в нее, неважно, короче, просто читаем как историю, да, мы видим все равно, что Бог активно участвовал в жизни своего избранного народа, да, он общался, он приходил, он там заключал какие-то заветы, он являлся там во снах, он помогал в том, в другом, в третьем. Написано в Библии, помните, про рабство евреев у египтян, да, что я услышал там вот этот вопль этих, и вот наконец-то и посылаю к вам человека, который вас из рабства спасет. Вот все это мы там видим. Сегодня мы этого не видим. Сегодня Бог вот таким образом, как в Библии, в жизни человека не принимает участия. И я уверен, что многие люди жаждут этого, да, участия Бога в своей жизни. Они вопиют, как же, так же, как евреи в рабстве у египтян. Они очень бы хотели получить ответы на вопросы, как Иов. Почему случилось 11 сентября, почему дети погибли в зимней вишне и прочее, прочее, прочее. Да, вот эти беды. Но Бог молчит в том же самом... Ну, если мы говорим, если мы сравниваем с библейской историей, опять же.
О, я бы все-таки предостерег от такого подхода. Потому что это, ну, заведомо такой неверный путь. По-моему, в Евангелии от Луки читаем такой момент, когда богач, будучи в аду, вот, просит Лазаря, чтобы он пошел братьям, рассказал, что как вот. А ему говорят, что у них есть Моисей и пророки, пусть слушает их. А на что богач отвечает, говорит, ну, Моисей и пророки — это не то, а вот если бы кто из мертвых воскрес, вот тогда бы они поверили. На что Бог отвечает, что говорит, что если Моисею и пророкам не верят, то даже если бы кто из мертвых воскрес, не поверят. Понимаете, есть более эффективный способ. То, что сегодня предлагается, если глазами своими сегодня увижу и поверю, это обман.
Я думаю, что как раз-таки эффективность, понимаете... Давайте более приземленную аналогию какую-нибудь придумаем.
Давайте.
Я могу вам как угодно много рассказывать о преимуществах там Теслы, да, какая она крутая, что это электрическая машина, может проехать там много километров без подзарядки, что там есть автопилот, то все, пятое, десятое, но вы от моих рассказов об этой Тесле ее обладателем не станете. Никогда. Это просто вы услышали от меня историю о Тесле, но вы ею не обладаете.
Почему? Я могу обладать нет, юридически,
до тех пор, пока вы не купите ее, да, не приобретете, вы не будете ей обладать. То есть мои рассказы о Тесле не делают вас владельцем Теслы.
Безусловно, конечно, я не говорю о том, что рассказы о чем-то духовном делают нас духовными людьми. Но наша духовная жизнь и наша вера, она делает нашу связь с Богом очень тесной. Вот это важный момент, потому что мы имеем вот эту духовную тесную связь с Богом через нашу веру. Поэтому здесь немножечко нужно вот все-таки встать на другое основание.
Угу. Женя пишет, Женя пишет, потому что Бога не было, вот он никуда не пропадал, да, его просто не было и все.
Ну, кто как смотрит, я знаю, что есть, и я вижу это по своей жизни. Я его не видел физически, я его не видел вот своими плотскими глазами. Но верою я знаю, что он есть, и он рядом со мной.
Почему вы считаете, что это не какие-то совпадения, не какие-то просто случайности, а вы всего лишь наполняете их смыслом, вот этим, которого они не имеют?
Конечно, это, безусловно, такой мой субъективный вот, взгляд, но другие люди тоже могут попробовать и удостовериться. Потому что у каждого свои личные отношения с Богом. Я хочу немножко, может быть, привести такую историю. Может быть, она будет такая вот уместна. Это вот то, что в Евангелиях мы читаем, когда Иисус со своими учениками переправлялся на лодке. И от трудового дня Иисус устал и заснул на лодке. А случилась буря, ученики начинают бороться с этой бурей и понимают, что сейчас они погибнут. То есть не могут справиться. Но они смотрят на Иисуса. В Евангелии написано, он спал на корме, на возглавии. Mm-hmm. И он, они борются с бурей, а он спит. Вот представь себя на этом месте, да, то есть ты находишься вот в такой страшной смертельной ситуации, а твой товарищ рядом спит. Ну, не совсем
мягко
приятно.
Мягко говоря, в негодовании.
Да, мягко говоря, в негодовании. Но ученики были не мягко негодующие, вот, и уже в самом отчаянии они подходят к нему, будят его и говорят: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» Вот это тот экзистенциальный вопрос, который вот мы часто задаем в наших трудностях.
Ну, Богу,
но,
да.
Да, но где находится Иисус? Иисус находится здесь же в лодке. В этой же самой лодке, которую бьет волнами.
Тут, опять же, такая некоторая нечестность.
Почему?
Потому что все-таки Иисус, даже если бы умер в этой лодке, ему бы ничего не было.
Так вот, вот это, да? Важный такой вопрос, умер бы Иисус в лодке,
ну,
или нет?
Ну, допустим, да, если бы он умер, ему бы ничего не было.
Почему?
Да? Ну, потому что это же Бог, да, то есть он в любом случае свое там бытие не потеряет никакое, он как был Богом, так Богом останется.
Однажды он умер.
Да, но, да.
Потому что смерть реально была для него.
Смерть была реально, но вряд ли, он умер как человек, да, но как Бог он не умирал, в любом случае, как может Бог умереть? Как Бог, как его божественная природа же не умирала никуда, она никуда не уходила в небытие.
Не будем путать наших слушателей.
Да. Смотрите,
двойственной природы Христа.
Если бы умерли ученики, они умерли бы по-настоящему, навсегда. Да. Если бы умер Иисус, он как бы умер, это сложная такая действительно штука. И мне, понимаете, и мне не важно, находится ли Бог со мной в одной лодке, в моих бедах. Мне не нужно, чтобы он спал. Мне нужно, чтобы он, когда я к нему кричу, чтобы он пришел ко мне и начал мне помогать, чтобы он пришел и начал мне помогать. А не спал рядом со мной.
Хорошо, а чтобы Бог пришел, помог мне, что это такое? Что это
я
означает?
Не знаю, но люди, которые...
Он что должен сделать? Вот у нас есть какая-то проблема, у нас какое-то переживание. И мы ждем, чтобы Бог пришел нам помог. Что мы хотим вообще? Как мы хотим, чтобы эта проблема разрешилась?
Я понятия не имею. Я думаю, что мы просто хотим, чтобы нам стало легче жить. Чтобы Бог каким-то активным образом принял участие в нашей жизни. Сверхъестественным, еще как-то, я не знаю. Но люди хотят, чтобы Бог активно участвовал в их жизни. Да? И сейчас вы можете говорить о том, что я Бога там, у меня с ними личные отношения есть. Я там его там, не знаю, чувствую. Я познаю его волю через Священное Писание. И когда это говорит человек, живущий в европейском городе, живущий в собственной квартире, имеющий автомобиль, это звучит почти неприлично на фоне какого-нибудь бедного африканского мальчика, который питается раз в неделю, пьет из лужи, да, и также с горящими глазами говорит про Бога, который есть в его жизни.
Ну, я думаю, что все-таки Бог для африканского мальчика ближе, чем для человека, живущего в европейском мегаполисе. Вот это мой взгляд такой. Потому что, глядя на людей, живущих в нашем городе, я могу сказать, что вот мне сложно как-то увидеть, что Бог где-то рядом. Но человек, который находится в какой-то скорби, в какой-то печали, в какой-то большой проблеме, вот там Бог как-то ближе. Вот чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Вот такой псалом у нас есть.
Да.
Вот. А это такая истина... Которую мы выстрадали с годами. Мы пришли к этому выводу, что чем глубже скорбь, тем ближе Бог.
Зачем в Библии описано так много чудес, если все равно они не могут произойти в нашей жизни сегодня вот такие же?
Ну, чудеса – это некое такое вот локальное явление для определенной ситуации. И тут нельзя как-то все чудеса под одну гребенку так вот выровнять, сказать, что все чудеса были только вот для того-то и того-то. А чудеса, они не всегда происходили для того, чтобы вот показать, что Бог присутствует. Наверное, какую-то еще другую истину. Есть и некая такая дидактическая цель чудес. Если мы берем там чудеса из Евангелия от Иоанна, то там большинство это дидактические вот цели. Поэтому чудеса – это абсолютно не фактор. Но присутствие Бога с нами в нашей жизни – это, наверное, такое универсальное чудо, которое доступно каждому человеку.
А как же тогда понять, что Бог со мной, если я не ощущаю Его, ну, как это, влияние на мою жизнь, да? Если происходит чудо, я понимаю, да, что это произошло что-то сверхъестественное, и, наверное, вмешался, не знаю, там, барабашка, зеленые человечки, Бог, для кого как. Высшая сила, высший разум и что-то еще. Потому что я вижу очевидно выходящее из ряда вон события, да, из ряда вон выходящее событие в моей жизни. Когда вы говорите просто, что ну вот Бог присутствует в моей жизни, что это значит в конце концов? То есть какой профит для меня от этого? Что я от этого получаю? Зачем все это нужно? То есть зачем вообще это присутствие, если оно никак не влияет на меня?
Ну вот этот профит, мы, наверное, его оцениваем со своей человеческой стороны. То есть мне кажется, что для меня добро будет вот оно такое, такое, такое. Вот. Может быть, кто-то меряет категориями Теслы, кто-то меряет категориями здоровья, кто-то меряет категориями еще какого-то благосостояния и так далее. Но это все субъективно. Но является ли это субъективное добро добром объективным? А кто может оценить, что вообще благо для человека? Если в нашей жизни присутствует Бог, в нашем сознании, я сейчас не говорю о том, что верующий и неверующий, да? Но если человек допускает все-таки в этот мир существование Бога, то тут уже становится очевидным, что мерилом этого добра и блага является Бог. И нужно посмотреть, что Бог считает добром для человека. Вот это важные моменты. И ответ только один, мы это находим только в Священном Писании. Больше других объективных источников для понимания Бога, благости Божьей, их не существует. Все остальное – это субъективный опыт.
То, что вы сказали, это не очевидно по поводу того, что источником понимания добра и зла является Бог.
Если это не очевидно, но это факт.
Бог нас просто мог создать, например, ну, предположим, даже Он есть, да? Он мог нас просто создать и уйти там заниматься своими делами, оставив нас с самими собой. И так, кстати говоря, многие люди, верящие в Бога, и понимают, да, что Бог, да, мы верим в Бога, но ему плевать на нас, мы сами тут барахтаемся, сами решаем свои проблемы.
Но это...
И ему настолько плевать, что он даже ничего не назначает добром там, или злом. Да? То есть у нас нет такого взаимодействия, и нет даже причин для этого взаимодействия.
Эта идея абсолютно чуждая Библии. Это идея чуждая Священному Писанию, потому что Писание неоднократно говорит о том, что Бог активно участвует в нашей жизни. То есть вот эта идея деизма, она абсолютно не библейская. Так что... Бог активен в нашей жизни. Так. Более того, Он не просто активен во Вселенной. Он не просто активен, там, допустим, в нашей стране или в какой-то еще. Он активен в нашей персональной жизни, личной жизни, в нашей семейной, в нашей вот, моей вот, личной жизни.
Возвращаемся к африканскому мальчику, к 11 сентября, к зимней вишне. Да, если Бог, по вашим словам, активно участвует в нашей жизни, тогда почему Он позволяет случаться вот этому отвратительному злу, которое происходит в нашем мире?
А кто мерит, что это вот отвратительное зло?
Слушайте, я думаю, что если бы там, ваш ребенок погиб в зимней вишне, да, сгорел там заживо, то вы бы точно понимали, что это зло. Ну, это очевидно зло.
Так, ну а источник этого зла?
Притом даже, притом он не просто мгновенно потерял свою жизнь, да, он в мучениях сгорал там. Это же очевидно отвратительное, мерзкое зло. А вы говорите о том, что Бог активно присутствует в нашей жизни. Он что, активно творит зло в этом мире? Он сжигает детей, он позволяет им голодать в Африке, он взрывает торговые центры. Как, где это?
Конечно, Бог не взрывает торговые центры, Бог не посылает голод, все это делает человек. И трагедию, организовавшую в зимней вишне, организовал не Бог, ее организовал человек. И именно злой человек, человек, который согрешил в Едемском саду. Вот этот грех вносит в нашу жизнь все эти беды, все эти проблемы. Но хочу сказать, что на многие вопросы, конечно, мы сейчас возвращаемся к той предыдущей теме ТДЦ.
Которую мы не хотели сегодня поднимать.
Да, которую мы не хотели сегодня поднимать. Я просто хотел бы все равно, как бы мы продолжили эту тему и подошли к вопросу, где же присутствует Бог вот сегодня в нашей жизни. Но на многие вопросы мы не можем сегодня ответить, если возвращаясь вот к вопросу происхождения зла, то все равно определенная тайна остается. И сегодня никто не может ответить, как думает Бог, почему это сделал. Но я верю в то, что и Писание тоже это поддерживает, что однажды мы узнаем ответы на эти вопросы. И единственное чувство будет – наше на то, когда мы узнаем этот ответ, это наша благодарность, потому что вот тогда мы увидим Божью благость. Сейчас нам это сложно понять. Сейчас нам сложно понять нашим грешным взглядом, нашим грешным умом, вот, и наше все сознание грешное. И мы смотрим через грешную перспективу это все. И грешными перспективами, и грешными мерками мы начинаем мерить и смотреть на праведного Бога. Вот эту разницу нам все-таки нужно понять.
Спасибо большое. Вас прервал, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. В описании есть две ссылки. Первая ссылка вас приведет на YouTube-канал, на который вы можете подписаться. Там этот же самый эфир и идет. Там можно поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новом контенте. Вторая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки этого проекта, которая существует только исключительно на ваши пожертвования. И спасибо всем тем, кто уже жертвует свои средства для этого. 100 рублей, которые вы ежемесячно вкладываете в эту передачу, это еще плюс 1000 просмотров в социальных сетях нашего контента. Спасибо всем. И ждем ваши комментарии, почему Бог пропал, когда Он нам так нужен. Я почитаю комментарии. Опять же, тут про мировые войны, про две. Люди спрашивают, вы все хотите увидеть Бога, скоро будет конец света, и мы все, которые верим в Бога, его и увидим, пишет нам человек один по имени Милана. Мы не благодарим Бога за все хорошее, а начинаем искать и ныть, и обвинять, когда болезни, войны и так далее. Кстати говоря, вот иногда, я помню одного человека, который читал книгу Иова, да, и он говорит, да это фанатик какой-то. Это просто безумный фанатик. Да, то есть у него все рушится в его жизни. Ему жена говорит, похули Бога и умри. А он как вот фанатичным блеском в глазах, да, вот эти, как эти вот берсерки и все остальные прочие. Нет. Слава Богу за то, что у меня дети погибли. Слава Богу, что я имущество потерял. Это же тоже похоже на какой-то фанатизм. Как можно Бога благодарить, когда у тебя все разрушается?
Ну, если из книги Иова убрать 42 главу, то так оно и выглядит. Ключом к пониманию книги Иова является 42 глава, последняя. Вот она как раз там подводит итог. Кстати, там две важные главы в книге.
Первая и последняя.
Первая глава говорит о том, что сатана пришел и говорит, а вот разве даром Иов так тебе благодарен? Ты его всем оградил, от всего защитил его. А ты вот это все забери. Благословит ли он тебя? Вот это такой важный такой богословский вопрос. Благословит ли человек, если все у него забрать? И Бог ему позволяет забрать. Сатана забирает. И что говорит Иов? Иов говорит, неужели доброго, которое есть, мы будем принимать, а злого не будем принимать? Иов утверждает очень такую интересную вещь, что добро и зло исходят от Бога. И он это принимает.
Да, а вы только что утверждали, что Бог не делает зла.
Но я не Иов. Так? Да. Иов утверждает, что добро и зло исходят от Бога. И он это принимает. Он принимает и добро, и зло. Когда мы с вами переходим на 42 главу, последнюю, мы видим, что Бог ему возвращает все. Он возвращает ему имущество, он возвращает ему детей, все, что в плане имущества.
Заработанный непосильным трудом. Все, что заработанный непосильным трудом.
Да, все вернул.
Две магнитолы.
Чего мы не видим в 42 главе? В 42 главе мы не видим одного из главных действующих лиц, который был в первой главе. Мы не видим дьявола. Он потерпел очень большое поражение в этой схватке. Сатана оказался проигравшим. Вот то, что ты говоришь, что вот фанатик, вот эта вот твердая такая вера, она приводит к победе. Но когда человек цепляется за какое-то благо, за свою жизнь и как бы не дает места Богу вот в этих проблемах, тогда это поражение для человека и победа для дьявола. Этому учит нас книга Иова.
Мы когда рассказываем о Боге невоцерковленным нашим знакомым, товарищам, близким и далеким людям, мы читаем с ними Евангелие, опять же, да? И мы читаем Евангелие, где, опять же, описано множество Божьих чудес. Иисус Христос ходил, кормил, исцелял там, и прочее, прочее, да? По воде ходил. И у человека складывается в голове концепция взаимоотношений с Богом, да? Как Бог, активно помогающий мне чудесным образом. Мы сами вкладываем в него эту концепцию. Библия сама вкладывает эту концепцию в человека. И потом он закрывает книгу Библию и хочет, и ждет с упоением, что Бог и в его жизни будет проявлять какие-то чудеса. А он их не проявляет. Собственно, это центральный вопрос нашего эфира. Почему Бог пропал, когда он так нужен? Ну, все-таки почему он не участвует, да? И как тогда человеку почувствовать, узнать, не знаю, увидеть действия Бога в своей жизни, если он отказывается действовать так же чудесно, как в Библии?
То, что мы не видим сегодня... Я выражу свою мысль. Ну, как бы это мое понимание, потому что я тоже живу в этой же реальности. Вот, я точно так же читаю Новый Завет, читаю все эти истории о чудесах и живу в той же самой реальности, в которой живет каждый человек сегодня.
А? Где их нет?
Но я не хочу сказать, что чудес в моей жизни нет. Вопрос только в том, я их вижу или не вижу. Бог остается тот же самый. Действия Бога остаются те же самые. Взаимоотношения между человеком и Богом остаются те же самые. Но взгляд человека, он может отличаться. То есть я могу не видеть чудес. Если я не вижу чудес, это не означает, что их нет. Если я не вижу Теслу, которую ты купил, это не означает, что ее нет.
Да, но когда вам обещают эту Теслу на каждой странице книги, и вы, как дурачок, ждете ее... Да, сидите на пороге. Где же Тесла? Мне ее обещали привезти, а ее все нету и нету, нету и нету. Нету и нету. Наступает разочарование потом, да? Меня обманул Влад, там, кто-то еще, кто мне эту Теслу пообещал. Все плохие, Бог тоже плохой.
Ну, не знаю, я как бы такую условную Теслу или духовную Теслу вижу. Потому что я вижу действия Бога, я вижу его чудеса в своей жизни. И чудеса порой... они по уровню не ниже, чем, допустим, переход евреев через Черное море. Просто все зависит от того, что мы в это вкладываем, как к этому относиться. Кто-то ждет вот такого, чтобы море расступилось, например, да, или там огонь с неба снизошел, или еще что-то такое. Но это было полезно или важно для какого-то периода и для каких-то... Вот для каких-то людей. Но для нас сегодня, допустим, для моей жизни или в моей жизни, есть другая категория чудес, которая важна для меня, для моей персональной жизни. И они происходят, эти чудеса. И я тоже их не всегда замечаю. Мне тоже порой кажется, что я где-то одинок. И что я делаю в этот момент? Вот Библия, конечно, она показывает, что вот здесь нужно немножечко глаза-то прираскрыть.
Я почти уверен, что вы нуждаетесь в гораздо большем количестве чудес в своей жизни, чем их происходит.
Потому что я начинаю пресыщаться чудесами.
Так нет, потому что все мы в какой-то момент заболеваем, мы, не знаю, стареем, мы обретаем немощь физическую, интеллектуальную.
А если, допустим, вот подойти с такой стороны, вот я заболел. Может быть, это чудо, то, что я заболел? Не то, что я выздоровел, а то, что я заболел.
Какой-то извращенский взгляд на жизнь.
Нет, не извращенский. Потому что вот мы не случайно вспомнили книгу Иова, который говорит, что он благословляет его за то, что произошло. И по 42 главе мы видим, что это было чудо Божье.
Чудом, если мы называем...
Да, что мы называем чудом
если
вообще?
Если мы называем, что в принципе вот это все гадостные события с Иовом произошли по сверхъестественному воздействию сатаны, в этом смысле это чудо, да, потому что это не само собой случилось, не естественные пути какие-то, не вторичные какие-то причины, да, а это просто вот пришел сатана и давай ему колотушкой по голове бить. В этом смысле это чудо. Но обычно-то мы под чудом имеем в виду что-то позитивное, положительное. Да? Болезнь не может быть чудом, потому что это мне плохо, когда я заболеваю. Горе, которое я испытываю, одиночество, скорбь и все вот это, которое приходит в мою жизнь, когда я очень сильно нуждаюсь в том, что Бог пришел, погладил меня по головке, а Он не приходит и не гладит.
Ну, давайте все-таки, наверное, так вот к примитивной такой какой-то иллюстрации подойдем, чтобы все-таки понять, что такое хорошо и что такое плохо. Потому что у нас как бы есть разные мерки хорошего и плохого. Ребенок плохо учится и приходит домой с двойкой. Как родители смотрят на это?
Все по-разному.
Все по-разному смотрят. Кто-то наказывает. Но как смотрит на это ребенок? Неужели он хочет, чтобы это наказание было? Ни один ребенок не жаждет, чтобы это наказание было. Но родители почему-то наказывают. И они считают, что это будет благо для ребенка, даже если ему это будет больно. Понимаешь, разные перспективы. Перспектива ребенка, и он думает, что вот если папа там эту двойку не увидел, то это чудо такое вот великое.
А кто-то посчитает, что не наказывать ребенка и сказать, да, ну, полная ерунда, подумаешь, двойка.
Ну, мы берем как бы такую нормальную ситуацию, обычную, типичную. Вот какая происходит в нашей с тобой, в наших семьях, да, то есть все-таки за какие-то проступки мы детей наказываем.
Угу.
Вот. И ребенок не воспринимает это как что-то положительное. Он воспринимает это абсолютно нежелательно. Он этого боится, он этого не хочет. А родители смотрят, что это наоборот нужно сделать, потому что если сейчас не накажешь, то потом это даст цепочку еще.
Давайте я вам другой пример приведу. Тоже
ну, давай поработаем с примерами. Да?
Не про двойку ребенка, а ребенок, который живет в большом доме, один, он знает, что где-то есть родители. Ну, очевидно, если кто-то родил, да? Какая-то женщина его призвала на свет, и мужчина. Он знает, что эти родители есть где-то. И вот он мыкается по этому огромному замку, там, этому дому, да, из комнаты в комнату, голодный, одинокий, несчастный, в поисках своих родителей, и не может найти. В одну комнату приходит пусто, во вторую пусто, в третью пусто, в четвертую пусто. Он взрослеет, питается какими-то крохами, найденными в углах комнат этих, да, и он все ищет своих родителей и не находит их. Кто-то ему сказал, что... И его разум подсказывает, что у него должны быть родители. Но он их не находит и не видит. Вот что похоже, на что похоже.
Может, он слепой?
Нет, нет, нет. Вот на что похоже сегодня отношение с Богом. То есть мы мыкаемся в поисках этого Бога. Мы так хотим его увидеть. Нам так нужно опереться на какое-то твердое основание своей жизни. И в отличие от библейской картины, он не являет себя нам таким образом, чтобы мы могли сказать «Вау!». Да? Хотя бы одно событие было бы в жизни каждого верующего человека – который бы очевидно показал ему, да, Бог есть, и дальше живи этим опытом, да, в уверенности, что Бог действительно есть, он никуда не уходил. Просто тебе нужен какой-то жизненный опыт пройти, всего лишь.
Это, ну, в твоей иллюстрации там, получается, Бога нет, а в моей иллюстрации Бог присутствует. Ну, вот, как бы, два разных взгляда, будем так говорить. Поэтому, я не знаю... Все-таки я убежден, я знаю на своем опыте, что Бог присутствует. Это раз. То, что, о чем ты говоришь, это такая вот идея, мысль абсурдная в каком смысле? Что это нужно каждый раз Богу воплощаться. Вот сейчас живет 7 миллиардов людей.
Зачем
воплощаться? И нужно, зачем воплощаться? А что нужно сделать, чтобы 7 миллиардов людей вот так вот прям... Вот ну, поверили Бог в Бога, как Бог, по твоей методике.
Нет, Бог и до Христа вполне себе активно присутствовал в жизни. Да? Когда Моисей там показывал эти все чудеса египетскому фараону, да? Когда у него жезл там зацвел, сухая палка, швабра фактически зацвела, опустила цвет, да? Ну, грубо говоря, когда горящий куст был несгораемый, когда море расступалось и прочее, прочее. Когда 300 вот этих самых воинов с Гидеоном, да, побили там. Я не помню, там, пусть будет 100-тысячное войско, чем больше, тем лучше.
Ну да, да.
Вот, и да. Прочее, прочее. Вот, ну, вот, 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 да, вот. Когда Бог приходит в виде ангела и говорит, иди и делай. Когда пророки там огонь с неба спускали, когда они исчезали куда-то там, непонятно куда, да, живые. И прочее, прочее. То есть, что-то, опять же, из ряда вон выходящее. Да? Вот что-то, вот это и есть... активное, на мой взгляд, Божье присутствие, да, на взгляд других, всех людей, на самом-то деле. Когда мы говорим о перманентном присутствии Бога где-то там в моей жизни, нет, я-то тоже могу сказать, что Бог в моей жизни есть, да? Мой опыт тоже не, подсказывает,
ну, мы
что
понимаем,
Бог...
Мы понимаем, да, о чем мы говорим. Да.
Там, и в моей жизни тоже были чудеса, или события, которые я трактую как чудеса. Но для человека внешнего, смотрящего из заграды церковной, да, на нас, он будет говорить, что мы дураки, мы фанатики, мы вбили себе в голову какую-то странную сказку, мы наполняем естественные события сверхъестественным смыслом и прочее, прочее, прочее. И его справедливый вопрос, почему Бог пропал, когда он так нужен. Да, вот мне Бог нужен, говорит он, да, почему его нет в моей жизни? Почему он не приходит ко мне, не решает мои проблемы с женой, с детьми, с работой и прочее, прочее. Ну где, дайте мне вашего Бога, я в него поверю.
Но Бог может помочь в этой ситуации, он может его забрать, может быть, потому что он источником этих проблем является. Только этот момент не понравится этому человеку, наверное. Может быть, не стоит так категорично вот заявлять.
Татьяна пишет, смотрите, вам надо пару лесовозов расколоть на дрова, башка сразу очистится от словесного мусора и денег заработали бы на свой канал, пишет нам Татьяна. Спасибо большое за комментарий. Да. Я должен сказать, я колол, может быть, не пару лесовозов, а даже чуть поменьше или чуть побольше. И меня только это вот убедило в том, что Бог в моей жизни есть. Желаю и вам того же. Анна, я вижу, чувствую чудеса Бога, и при этом Бог не исцеляет меня. Бог дал болезнь, чтобы я одумалась, я молю об исцелении, только здоровья хочу. Вот, пожалуйста. Женщине нужен Бог, а он не приходит к ней, не исцеляет ее.
Но это Анна, да, зовут ее?
Да, Анна.
Но Анна не единственный человек, у которого так происходит. У меня жена болеет, и исцеления тоже так нет. Очень многие наши братья и сестры в церкви поместной болеют тоже. Вот исцеления такого нет. Является ли исцеление тем благом, которое Бог хочет для человека? Это вопрос. Я не хочу давать на него ответ, потому что ответ это персональный для каждого человека. Я, допустим, не настроен так воспринимать, что если я чем-то заболел, и мне прям сразу нужно молиться об этом исцелении. Потому что Бог, вообще нужно понять, что Бог полностью и абсолютно контролирует все, что происходит в этом мире. Есть интересное такое место, мы сегодня его вначале вспоминали, это Деяния 17 глава, когда Павел объясняет вообще цель Бога в этом мире, да, то есть что он делает. И написано, что Бог предназначил пределы и времена вот, для обитания человечества и дал такую цель, чтобы они искали Бога, не ощутят ли его, не найдут ли его, хотя он и недалеко от каждого из нас. Бог находится не просто недалеко, он находится рядом, он находится намного ближе, чем мы с тобой сейчас стоим. Мы соблюдаем с тобой такую социальную дистанцию, вот, но дистанция между человеком и Богом, она очень короткая, она практически незаметная. И вот эта дистанция сокращается по мере трудностей и проблем, которые испытывает человек. Бог находится рядом с каждым человеком. И это важно видеть, это важно замечать, этому нужно научиться. Вот давайте будем относиться к болезням, к трудностям, как некая школа и некий опыт, который помогает нам научиться замечать Бога, который находится рядом с нами.
Это тоже какое-то извращение, Алексей Васильевич.
Я так не считаю.
Потому что это похоже, знаете, бьет, значит, любит. Вот на это похоже.
Нет, не совсем.
Нет, вы сказали, что проблемы, сложности и болезни нужны для того, чтобы обрести эту близость с Богом. Почему я не могу?
Я не сказал, что нужны. Я сказал, что давайте будем смотреть немножечко.
Почему радости меня не могут там, к Богу обратить? Почему я не могу искать Бога в радостях, в позитиве, в каких-то плюшечках и во всем остальном? Почему мне нужно страдать для того, чтобы эту близость обрести?
А не будет радости в этих обстоятельствах? В этих обстоятельствах радости не будет. Когда у человека все хорошо, у него есть все средства, он там порубил два лесовоза, вот, он накачанный, у него все есть, у него машина есть, там Тесла и так далее, и так далее. Радости не будет.
Ну как же?
Не будет радости.
Как же? Я был бы очень рад, например,
если бы... Я видел массу людей, у которых все есть. У меня в церкви сегодня вот 50% людей, у них все есть, у них нет никаких проблем. У них нет радости. Единственное, чего нет, у них нет радости. И я замечаю наоборот. У людей, у которых есть трудности, проблемы, и у которых есть отношения с Богом, у них есть вот эта радость. Никакие проблемы, переживания не могут эту радость сломить. Радость – это некое такое особое духовное состояние человека, помогающий преодолевать вот это все. А если мы находимся в тепличных условиях, возьмите растение тепличное и вынесите его за пределы теплицы, где есть ветер, там дождь и так далее, оно сразу начинает погибать.
Вопрос в другом. Зачем выносить? Зачем подвергать это растение опасности для того, чтобы оно погибло? Пусть оно себе в теплице растет, приносит плод, все будет хорошо. Ладно, что бы вы сказали человеку, который сейчас нас смотрит? Спасибо за комментарии.
Да, спасибо за комментарии, очень важные.
Комментарии, да. Комплименты. Наталья пишет, очень интересная программа, смотрю вас с удовольствием, спасибо. Лайк, репост, пожалуйста, сделайте. Я знаю очень много людей, которым я пытаюсь донести реальность Бога в моей жизни, но у меня не получается чаще всего. Чаще всего, да? Я могу им только дать Библию, вот, на, почитай. Когда-то и я, прочитав ее, там, или услышав, вернее, Евангелие там, по телевизору, я поверил в Бога, и Бог в моей жизни присутствует активно. Я в это не просто верю, я в этом глубоко убежден. Но свой опыт я не могу передать другому человеку. Да, да. И убедить его в том, что Бог меня любит и тебя тоже любит, я не могу, потому что в его жизни, ну, прямо проблемы, все такое.
У каждого свой личный опыт.
Да. А, так как же ему, этому человеку, который по-настоящему хочет этого Бога увидеть? Потому что неверующих людей очень мало, на самом деле, людей.
Ну, я понял. Значит, что? Что нужно сделать, чтобы в его личной жизни появилось вот тоже осознание, что Бог присутствует? Для этого он должен выразить свое желание. Он должен сказать Богу: «Бог, я... вот все говорят, что ты есть». Тут смотрела передачу на Теос Медиа, и они тоже там, два брата, говорили, что Бог реально присутствует в их жизни. А в моей жизни не присутствует. Покажи мне, что ты реально присутствуешь в моей жизни. И Бог на такие молитвы отвечает.
А, я вам пример приведу, а продолжите.
Да.
Я его приводил.
Просто я его не знаю, как я могу продолжить, если его не знаю.
Может быть, даже я вам его рассказывал уже, потому что я упоминал этот момент несколько раз в передачах Теос Медиа. Я знаю одного человека, который написал мне несколько лет назад ВКонтакте с воплем. Прямо у него такой вопль был, да? Он говорит: «Помогите мне поверить в Бога», пишет он, да? «Я 20 лет хожу в церковь, 20 лет молюсь, 20 лет читаю Библию. Бог в моей жизни ничего не делает. Я не вижу ни чудес, ни его присутствия. Наверное, я плохой верующий. Помогите мне верить». Я же сам про себя думаю: вау, это мне нужно учиться у тебя верить, да? Ты 20 лет мучаешься, страдаешь, ничего не получаешь, не видишь присутствия Бога в своей жизни и продолжаешь ходить в церковь и читать Библию. Вот.
Но присутствие человека в церкви, физическое присутствие в церкви, это не способ увидеть Бога. А способ увидеть Бога – это наладить с Богом отношения. Наладить вот эту связь с ним. Поэтому я не знаю, как он молится, что он не видит Бога, но сейчас поверить в то, что он молится, там в церковь ходит, он все делает, но хотя не в делах дело, но понятно, какие-то методы он там использует, и Бог не проявляется в его жизни, это не проблема Бога, это какая-то проблема в этом человеке. Что бы я, допустим, сделал в этом случае, я бы все-таки с ним лично встретился. Там что-то где-то есть, какая-то проблема. Это не все так, как рисуется внешне.
Если он захочет с вами встретиться, где это можно сделать, как раз у нас осталось 10
минут. Да, значит, это можно встретиться. Станция метро Нарвская, набережная Обводного канала, 223, корпус 1. Если можно связаться со мной по телефону, телефоны можно узнать в студии Теос Медиа. Я открыт, я готов побеседовать, мы можем продолжить эту тему, потому что тема очень важная, насущная, актуальная, тяжелая, но об этом стоит поговорить. Поэтому я открыт к тому, чтобы вот встретиться лично, если у кого-то есть какая-то нужда, то мы можем продолжить уже лично.
Самое большое чудо в вашей жизни, которое произошло, вот прям вот вау.
Вы его не поймете, что это чудо.
Не, понятно, что я могу сказать, что это совпадение, но вы лично же
воспринимаете. А нет, оно будет немножко из другой категории. У меня была масса чудес вот таких вот, которые можно квалифицировать как совпадение и так далее, но я не хочу о них говорить. Наверное, самое большое чудо, которое я могу так вот для себя определить, это то, что вот эту ниточку с Богом, я начинаю чувствовать все ярче и ярче. Что я, если раньше как-то я о Боге знал как-то теоретически, да, я вот умом это понимал, и как-то вот, может быть, прилагал усилия для того, чтобы как-то веру это превращать, то сейчас уже это все вот так отошло. Для меня это стали такие вот, ну, какие-то реальные общения и отношения с Богом. Он для меня становится все явственнее и явственнее, поэтому... Наверное, вот это, для меня вот это чудо великое.
Спасибо большое, да. В принципе, у меня примерно то же самое. Я не могу сказать, что... Мне такое ощущение, да, что я молюсь все время, непрерывно. Потому что вот я иду в машине или в транспорте, или иду по улице. я всегда ощущаю присутствие Бога в своей жизни. Как будто бы Он всегда меня сопровождает, как невидимый какой-то ангел.
Вот это важно. Он находится в нашей лодке. Он находится вместе с нами.
Всегда рядом со мной. Я, друзья, желаю вам всего того же самого ощутить, пережить. Но для этого нужно в том числе читать Священное Писание. Кому-то из вас, кто живет в Петербурге, посетить церковь Ковчег.
Приглашаем.
Алексея Васильевича Дадочкина.
Каждое воскресенье в 11 часов.
Или напишите мне, мы с вами пообщаемся уже во внеэфирное время, и я расскажу вам о собственном опыте, почитаю с вами Священное Писание, вместе с вами помолюсь, в конце концов.
Или мой телефон можно дать.
Или дам телефон Алексея Васильевича Дадочкина. Всем пока, спасибо, что были с нами.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.